Привет, с вами подкаст «Виноваты звезды», с вами Даша, Яна и Юля, и в этот раз мы будем говорить про инфлюенсеров. У нас у всех отношения с ними сложные, это такой love-hate, да не только у нас, у всего современного общества, поэтому давайте это обсудим, девочки.
По поводу сложных отношений, да, мне кажется, что самый, наверное, важный момент, который, да, лично мне хотелось бы обсудить, это то, что, в принципе, отношение к ним такое негативно-презрительное, да, потому что, ну, мало кто говорит: «Ох, как здорово, инфлюенсеры!» Все в основном говорят: «О, боже, опять инфлюенсеры, mm-hmm. что ты тоже решил стать блогером?» То есть какое-то такое вот негативное. И мне всегда интересно, как бы, что на самом деле за этим негативом стоит. Мне кажется, что мы эту тему уже отчасти поднимали в выпуске с Кардашьянами, когда мы говорили о том, да, почему их все так хейтят. И мне кажется, что история с инфлюенсерами примерно такая же, потому что, ну, будем уж честны, очень многие сами хотят быть инфлюенсерами. И вот эта идея того, что как стать инфлюенсером, как к этому приблизиться, она же для очень многих привлекательна. Да. В этом же какой-то парадокс. Все как бы их презирают, но мало кто скажет: «Ой, нет, не нужно мне ваших контрактов многомиллионных, вот этих вот домов бесплатных в Лос-Анджелесе, я лучше вот здесь вот в Куркино». Таких людей не очень много просто.
Именно так, да.
Поэтому как вы считаете вообще, почему такое негативное отношение? Вот откуда этот негатив?
Я не знаю, откуда негатив берется. У меня вот нет ни лав, ни хейт к ним, потому что у меня к ним, в принципе, такое полное безразличие. Меня они не инфлюенсят. Я, в принципе, даже ничего про них толком не знаю. Я не знаю, никто они, никакие они. Я в принципе, не очень понимаю, каким образом это инфлюенсерство происходит и есть ли реальное инфлюенсерство. Я просто не понимаю вообще, как это работает. Вот объясните мне.
Да потому что Юля не человек соцсетей, поэтому тебя не касается.
Это правда.
А если 90% твоей жизни проходит в Инстаграме, то как бы как это что происходит у меня? А остальные 10 в Ютубе, то в принципе этого невозможно избежать.
Ну вот, кстати говоря, да, тонкий момент. Вот именно, Даша, хорошо, ты вот у нас под влиянием блогеров живешь. Они тебя реально что-то вынуждают делать? Хотя зря я спрашиваю, я знаю, что ты даже зеркало какое-то пенкой заделывала, потому что ты, видимо, увидела это у каких-то скандинавских блогеров.
Тут блогеры ни при чем. Это просто был скандинавский дизайнер, который это потом разошлось по всем соцсетям, этот тренд на облачные зеркала.
Я просто видела
зеркала.
Такое у скандинавских блогерш, поэтому я вот...
Да-да-да, я их всех половлю, всех до последнего просто. Я не могу сказать, что сильно тоже они меня инфлюенсят. Но мне очень нравится быть в теме, мне нравится быть в курсе, поэтому я за ними, за всеми слежу. Но я не могу сказать, что если там появляется моментально какой-то тренд, я в ту же секунду на него вскакиваю, на этот тренд.
Ну, как бы основная претензия, когда мы говорим, естественно, об инфлюенсерах, мы вообще заметили, что когда мы о ком-то говорим, именно в негативном контексте, то мы обычно выбираем такую нижнюю грань. То есть если мы говорим про ТикТок с презрением, то мы, конечно же, говорим: «О, эти танцы в ТикТоке», хотя в ТикТоке уже понятно, что давно не только танцы. Если мы говорим про инфлюенсеров, там, из Инстаграма, то мы говорим про тех, кто выставляет все время свою еду, или, знаете, такие 5-секундные ролик, когда человек едет просто в машине и трогает свои волосы. Ты как бы вообще не понимаешь, кто целевая аудитория этого контента. И вот, в принципе, наверное, как бы такая претензия, что там, что они такого делают для общества, там, такого важного, в чем вообще там суть их деятельности, ведь, по сути, они просто там, не знаю, ну, это явно такая ярмарка тщеславия для них, но вот мы, если, например, думать с этой точки зрения, ну, например, актеры, на самом деле, если так глобально, да, рассуждать, понятно, что я немножко сейчас так, как адвокат дьявола, наверное, играю, но те же актеры или там те же певцы, то есть они ведь, в принципе, ну, почему-то мы к ним относимся по-другому, считаем, что это искусство, они творят там что-то великое, да, если человек снял там какой-то вайн на 7 секунд, то это просто какое-то дно, и вообще, кто это должен смотреть, ну, вот какой-то такой скользкий путь, мне кажется.
Мне кажется интересным еще тот момент, что, опять-таки, я не человек соцсетей, поэтому, может быть, я здесь заблуждаюсь, но у меня сложилось впечатление, что если у селебрити какого-нибудь актера, певца происходит какой-то факап, то они получают массу хейта, массу осуждения, там, как ты мог, да как же ты, у тебя там great power, great responsibility, а ты такое там делаешь, говоришь, одеваешь, там, что угодно. Но если какой-нибудь инфлюенсер, какой-нибудь блогер какой-нибудь факап делает что-то плохое, говорит что-то, ляпает что-то, в принципе, никто это на это не обращает внимания, потому что, мол, ну он всего лишь инфлюенсер, мол, что с него возьмешь?
Ну не скажи, Юля.
Нет такого?
Мне кажется, поскольку ты, в принципе, не следишь, то ты, наверное, просто, да, потому что было очень много скандалов, которые такие были довольно жесткие, где там инфлюенсерам приходилось там супер какие-то извинения приносить, удаляться там из Ютуба, потом в этот Ютуб возвращаться, то есть там на самом деле вот эта вот cancel culture именно в среде инфлюенсеров, она сейчас очень сильно щупальца свои раскинула, да, и, в принципе, очень много у нее жертв и всех остальных, да.
Да, даже не только фэшн-инфлюенсеры.
Не только фэшн. Я, кстати, говорила скорее про YouTube и про бьюти-YouTube. Вот я сейчас скорее это имела в виду. Mm-hmm. Их скандалы там про обычно очень много всего. Да, там такие, причем бывают какие-то дикие баталии. Такие просто, знаете, многосерийки в духе Малахова.
Абсолютно, да. Начинается... Прям там драмы, вот, прям, вот, да.
Типа начинается в марте, заканчивается в декабре просто. Разборка с кучей людей. Да-да-да. Там типа извинился, потом опять поругался.
Да. А уж про то, что говорит про фэшн-инфлюенсеры, мне кажется, там Diet Prada каждую неделю про какого-нибудь инфлюенсера пишет, который запускает свой очередной бренд и плагиатит какой-нибудь очередной принт.
Ты все еще их фоловишь?
Ну, то есть я время от времени заглядываю туда, и вот то есть только недавно я их посмотрела, и там они тоже про какую-то инфлюенсершу пишут, которая украла какой-то очередной принт, когда запускала свой бренд собственный. То есть это просто регулярно случается. Мне кажется, на них все бочку катят регулярно.
Слушай, ну они просто сделали себе вот эту всю cancel историю, они сделали ее основной просто своей ДНК, и уже, в принципе, без этого не могут жить, это их основной контент.
Mm-hmm.
Поэтому, на самом деле, это тоже не то, что хороший кейс, да, хороший в кавычках, понятно, что есть там beauty-инфлюенсеры, есть там, не знаю, какие-то фэшн, а они просто cancel-инфлюенсеры, потому что они реально...
Они хейт-инфлюенсеры, да. Аудиторию
набрали просто на хейте, конечно, да.
Да, именно так. Но, кстати, есть еще интересный момент, известный кейс, американская пара инфлюенсеров. Может быть, вы слышали эту историю, когда они усыновили мальчика.
Точно,
про мальчика,
боже,
из Китая, да. При этом у мальчика были какие-то проблемы, не помню, что то ли у него там ДЦП было, то ли у него какие-то ментальные проблемы, то ли проблемы с развитием, я не помню, что
я
конкретно.
Я боюсь ошибиться, мне кажется, что у него был аутизм.
Ну
вот,
да,
ну,
то есть
такое,
ребенок с проблемами, который требовал специального ухода, и, естественно, они на этом набрали кучу пользователей, кучу фолловеров, то есть они на этом именно выросли за счет того, что они этого ребенка усыновили, а потом через там некоторое время, через год они сказали, что типа нет, для нас это слишком много, это слишком сложно, и они его отдали в другую семью на переусыновление. И это был очень громкий кейс, очень громкая
громкий
история.
Громкий кейс, даже, по-моему, какие-то статьи выходили в передовых американских журналах, да, прям копали.
Да.
Именно были прям расследования, потому что очень странная история. Это такая, знаете, каноническая американская семья, где все такие блондины, улыбчивые, очень много детей.
Да,
и
да,
вот
да.
Они, значит, они сделали реально прям очень много трафика себе на эту историю с усыновлением, потому что они прям вот рассказывали подробно, как они готовятся.
Очень
потому,
долго,
да. Да, вот там прям годами реально шла эта история. Они вот набрали очень большую аудиторию, и потом они там год с ним повозились, именно повозились, наверное, правильное слово, и дальше они от него избавились. Тоже записали какой-то жутко слезливый ролик, очередной такой драматичный. И там, знаете, самое интересное, что у этой истории очень много таких прям бешеных фолловеров, видимо, тоже хейтеров, я не знаю, которые разбирали прям чуть ли не по кусочкам. Там, например, находили какое-то старое видео и говорили, вот смотрите,
да,
там,
да, да.
Мама обнимает вот этого ребенка, смотрите там на этого усыновленного сына, всем все равно. То есть там прям такие теории заговора, и до сих пор, кстати, непонятно, куда они на самом деле его отдали.
Не, они, в принципе, отдали в другую семью. Я читала одну из статей, когда брали с ними интервью и все такое, что, в принципе, это довольно частые случаи. Ну, не то, что часто, но такое бывает, что их тоже можно понять. Что, опять же, я тоже не хочу быть адвокатом дьявола и говорить, что они молодцы, что они все правильно сделали, что, безусловно, нет. Ну, это очень морально... странная позиция, если так можно сказать. Ну, то есть их нельзя совсем в черных тонах, то есть эту историю рисовать, что типа вот они исключительное зло. Просто я читала интервью с женщиной из этого агентства по усыновлению, и она говорит, что ну да, в принципе, такое бывает.
Там на самом деле черные эти тона, которые ты говоришь, их как раз вот создал тот факт, что они инфлюенсеры.
Вот да,
говоря.
Именно.
Это была просто семья, которая просто усыновила мальчика, и потом бы это, а то, что они реально подняли и трафика, и бабла, простите за слово, да, на этой всей истории,
да.
Вот. И в итоге, смотрите, такая тоже злая ирония, потому что они стали еще более популярны после всей этой истории. Но, конечно, это такая популярность, которую, наверное, не все хотят иметь. Даже те, кто очень
именно
хочет
так,
славы.
Именно так, да.
Такая супер негативная.
Да, и поэтому я говорю, что, безусловно, это случается, но об этом никто не знал раньше, что это случается, что люди усыновляют детей откуда там, из Китая или из других стран, а потом через год-два не справляются с этим и отдают их. Что, да, это бывает, но этого раньше никто особо не видел. Особенно так детально, как вот в этой истории. Поэтому, да, это вот это как раз та сторона инфлюенсерства, которая людей напрягает, что это слишком напоказ.
Ну, ты просто все фиксируешь, да? Вся твоя жизнь проходит фактически вот не здесь, а там. Вот в экране.
Ну вот да.
Да, мне, честно говоря, сложно это как-то представить. Когда ты, например, приехал в отель, там отдохнуть, и ты идешь и просто снимаешь там, не знаю, свою кровать, снимаешь свой шкаф, а это мой вид из окна, а это вид моей тарелки, а вот ко мне подплыла рыба, а вот туристы из России.
Как будто ты меня не фоловишь, Яна, ну ты что? Почему этот аспект открытости нам кажется таким негативным? С одной стороны, мне кажется, должно быть настолько естественным для нас, поколение, которое выросло с телефонами, которое выросло с интернетом, для которого это нормально делиться всем, которое довольно открытое поколение, глобальное. Для нас это должно быть, да, это нормальная вещь, все на показ. Privacy — это что-то из предыдущего века, грубо говоря. Почему это вызывает такой хейт?
Я не понимаю, почему это вызывает хейт, но я не понимаю, почему это, в принципе, изначально вызывает интерес. Я не очень понимаю, как чья-то чужая жизнь может быть интересно в таком доскональном...
Подожди, но это же формат реалити-шоу, разве нет? Вынесенный вот из телевизора в другой телевизор,
да,
поменьше.
Но, да, понимаешь, реалити-шоу немножко основано на том, что ты уже человек, за что он чем-то уже прославился. Та же Ким Кардашьян, она прославилась секс-тейпом, она уже, в принципе,
ты
была
на виду. Ты про селебрити реалити-шоу говоришь.
Да, а я не очень понимаю, почему чья-то
обычная... Есть обычные, типа вот Дом-2 какой-нибудь.
А я не понимаю, почему он может быть интересен.
Тем не менее, его смотрят там реально же какие-то просто бешеные рейтинги, понимаешь? То есть, очевидно, людям интересно в чужую жизнь нырять иногда и смотреть. Я не знаю, мне кажется,
там же еще просто... аспект того, что это обычно очень просто красивые люди, и плюс еще лакшери. То есть это вот кто-то очень симпатичный в очень красивых интерьерах с красивыми вещами. На это очень легко смотреть, в принципе.
Ну да. Ну такой, да, глянцевый журнал, перешедший в какой-то такой более живой формат, да, согласна. То, что касается именно соцсетей, вот этих вот блогеров, которые там показывают в основном действительно очень красивую, обычно такую холеную жизнь, да, где там у тебя большой какой-то большой шкаф, все очень классно, красивый завтрак. Сейчас мы все вспомнили про Яну Рудковскую, что, кстати, не самый, наверное, такой позитивный пример, потому что как раз-таки в ее случае очень типа красивая жизнь, она вызывает довольно жесткий негатив, что уж там говорить, да. Поэтому не знаю, мне кажется, тут очень все индивидуально.
Подожди,
да,
кого ты пример привела?
Яну Рудковскую. Там же хейтеров какая-то.
О, Господи, святые небеса. Это уж правда, пример не из лучших.
Нет, просто мне кажется, что по поводу того, как вот именно отношения, да, почему люди смотрят, и почему, допустим, кто-то раздражает, кто-то не раздражает, мне кажется, что вот тут это очень тонкая грань между то, что нам кажется самолюбованием, и то, что нам не кажется самолюбованием. То есть нам кажется, что если человек, например, там просто, не знаю, сфотографировался на фоне горки макарун, или как это правильно говорится по-русски, это название этого странного пирожного. Вот,
макарон. Как бы... На фоне горки макарон.
Это уже какой-то другой
лоб. Ужасно. Это опять же, это мой инстаграм, Яна, ты опять-таки путаешь.
Да, если ты сфоткался на фоне горки макарон или макарон, неважно, смотря что ты больше любишь, да, то как бы если это разовая какая-то история, то вроде бы там это неплохо, ну да, но когда ты как бы все время показываешь, смотрите, это мой сундук Луи Виттон, а в нем еще один сундук Луи Виттон, а в нем еще один сундук Луи Виттон, то это, конечно, в некотором смысле, наверное, вызывает какой-то такой негатив, да, кажется, что это какое-то хвастовство просто такое бесконечное, вот эти все.
Безусловно, должна быть какая-то грань между relatable, как это по-русски сказать, даже того, чтобы быть relatable и, с другой стороны, какой-то лакшери.
Не говори по-русски, зачем нам
зачем?
Это?
Зачем? Глупости какие.
Еще мне кажется, знаете, у вас нет такого ощущения, что, может быть, иногда, когда мы говорим про, условно, фэшн-блогеров или бьюти-блогеров, мы уже воспринимаем блогерство как некую стезю профессиональную, как некую профессию, поэтому мы понимаем, что, да, как бы человек фэшн-блогер, а что он должен еще, простите, постить, да, если там не себя в каком-то аутфите, там, условно говоря, да, и как бы это одна история. И мы знаем, что он этот аутфит, возможно, потом вернет. Вот, когда он там сходит на показ и еще что-то в таком духе. А когда, например, мы видим это роскошь бутиков, знаете, такая вот расплескалась синева, то, конечно, уже почему-то мы это не одобряем.
С другой стороны, вот все вот эти форматы блогеров, которые существовали до сих пор, мне кажется, они, особенно сейчас, после локдауна, они совершенно начали отмирать. Вот я не знаю, вы заметили это у себя? Но мне, например, совершенно неинтересно даже тех, кого я любила раньше смотреть на их аутфиты и обычные лайфстайл-блогеры, те же всякие скандинавские блогеры там среднего размера, такие не очень большие, даже они мне уже сейчас надоели, потому что какой-то переизбыток такого формата. Ты же понимаешь, да, даже все вот эти их классные небольшие бренды, всякие необычные мейкапы, натуральная косметика, даже все это уже настолько приелось. Мне кажется, какая-то революция грядет в формате блогерства и инфлюенсерства.
Я еще тоже немножко зайду и, честно, просто признаюсь, я не фолловлю ни одного блогера. Вот просто вообще ни одного, правда. Потому что...
Яна, дай пять.
Да, виртуальная пятерочка. Вот. Не знаю, у меня меня почему-то нет к этому интереса. То есть, и, окей, там, естественно, я знаю там каких-то топовых, да, я могу их, наверное, идентифицировать, если я их увижу где-то на картинке. Но при этом для меня, например, очень многие из них, особенно в последние там, знаете, когда блогинг начинался, он был таким все равно каким-то поиском чего-то, да, люди очень там искали какой-то свой формат какое-то время, какой-то правильный визуал. И потом, когда все это нашли, поняли, что работает, и все это стало таким немножко алгоритмизированным, да, когда ты уже понимаешь, что нужно сделать там вот такого цвета картинку или вот такой задать вопрос под своим постом, чтобы к тебе пришли люди. Все это немножко потеряло вот эту вот такую какую-то искру, жизнь, и для меня, например, стали они все очень одинаковые. Знаешь, как бы, даже если еще там на лицо кого-то могу отличить, но когда, например, эта фотография чашка, кофе и круассан, а такая фотография есть практически у любого блогера, я никогда не скажу, чья это чашка кофе и чей это круассан. И вот это меня пугает, потому что, знаешь, такой вот этот вот эффект зловещей долины, он немножечко перенесся вот как раз в Инстаграм для меня, поэтому я поняла, что как бы, а зачем мне это, то есть зачем мне этот контент?
Потому что ты описываешь, в принципе, стандарт всех крупных блогеров и их обычных копикатов, которые пытаются косить под крупных блогеров, но, безусловно, есть вот ниши, которые более оригинальные, более которые интересные блогеры, которые создают свой оригинальный контент.
Ну, кто, например? Скажи нам кого-нибудь, чтобы наши слушатели тоже знали.
Ну, не знаю, мне нравится вот Фанни Эсклунд из шведских блогеров, они делают свой с подружкой онлайн-журнал, у них классные луки, у них классный контент, относительно оригинальный.
Но они, наверное, очень небольшие, правда? Вот мне кажется, судя по тому, что ты описываешь.
Безусловно, то есть всех, кого я сейчас фоловлю, там нет никого больше, там, не знаю, 60 тысяч. Они все очень небольшие, камерные. То есть я никого из крупников тоже не фоловлю.
Мне кажется, это как бы такая же история, как с любым поп-культурным контентом, что чем он массовый, тем, наверное, он банальней, и ты им очень быстро просто присыщаешься. И потом ты ищешь уже какие-то такие нишевые истории, и при этом нишевые истории, они все равно так и остаются нишевыми, и как правило, где-то вот на каких-то задворочках, знаете, существуют, то есть вот
да,
в этом
да.
есть какой-то парадокс, я не знаю, ну, как бы, наверное, может быть, и нет в этом никакого парадокса, может, так и должно быть, чем действительно, как бы, чем ты более там в лоб, да, и вот это я, это мои красивые волосы, мои красивые сапоги, это, наверное, самый простой, да, способ сконнектиться с аудиторией, да, если какой-то там очень сложный, что-то там такое пытаешься придумать экстра-шмэкстра, да, рассказываешь про антихриста в своем подкасте, то, наверное, какого-то большого фолвинга, ну, не стоит ждать, так как свят, знаете, ну вот.
Какой кошмар. Ну вот да, тоже пример интересный. Единственный, пожалуйста, кого до сих пор фоловлю, знаете, есть такая Эсти Лалонде.
Знаю ее, даже книжка у меня есть ее.
Да, я ее фоловлю с допотопных времен.
С тех пор, как она встречалась с мальчиком-казахом?
Да! Люблю казахов. Так вот, она сейчас превратилась в абсолютно такой ТВ-гайд. У нее гигантские рекламные контракты сейчас. Но сейчас она дошла до того, что она делает рекламу каких-то каналов и ТВ-шоу на каналах. То есть для меня это вообще что-то невероятно запредельное. Человек, который начинал с тех же бьюти-туториалов, а сейчас делает рекламу для какого-то шоу на одном из лондонских сетей. И при этом люди в комментариях при этом пишут: «Ой, так классно, такой оригинальный контент у тебя! Просто все так любим тебя, невозможно!» И я просто одуреваю
такого. Типа, миллениалы изобрели телевизор? Что? Какая-то шутка.
А, у нее это был пост, типа, вот работа из дома, Инстаграм и реальность. И типа, о, такой оригинальный пост. Это очень странно, как динамика происходит в движении у разных инфлюенсеров.
Мне кажется, они тоже просто устают в какой-то момент от такого своего обычного контента. И мне кажется, что очень это хорошо понятно на примере певцов. То есть певцы же все время себя переизобретают, певицы в основном. Все время у них там какая-то новая эра, да, потому что невозможно все время находиться в каком-то одном таком вайбе. А блогеры очень часто застывают прям реально на годы вот в каком-то одном. И их потом просто все это так, видимо, уже потом надоедает, что ты такой, к черту все, удаляю Инстаграм, записываю песни, надеваю латекс и пошла. То есть, ну это вот Кристину Базан я вам описала.
Ну,
в принципе, человек, который... Не то, что я... I can relate, да, потому что я не могу как бы relate, потому что я не была, скажем так, в ее ситуации, но мне кажется, тоже довольно понятно, потому что человек просто реально так задолбал, уже никакое платье Эли Саап тебя уже не радует, и вообще никакие каны, и все. Что угодно, волосы в другой цвет покрашу, лишь бы только никто не узнал.
Ну да, ну это такое дауншифтерство такое.
Да, абсолютно, конечно.
Да, это такой вариант, не знаю, все бросить и уехать на Бали.
Не кажется ли вам, что вообще инфлюенсерство это примерно как моделинг, то есть он все равно в теории да, да, наверное, ты можешь модерить всю свою там жизнь и как-то так выходить на показы в какие-то моменты, там, туда-сюда, там, трибьют Версаче, но в то же время это все равно история с каким-то очень ощущаемым концом, и при этом никто особо как будто бы этого не понимает, да, потому что все как бы думают, что сейчас я буду инфлюенсером, и как бы все, запылюсь, а по сути там 5-10 лет, и ты потом просто выдыхаешься, ты выгораешь, и ты уже ничего не хочешь, но денег ты уже хорошо заработал,
так можешь потому они...
Гарансдаре пример.
Потому они все свои личные бренды и запускают. То
конечно,
есть, все крупные блогеры, которые доходят до определенного момента, они переходят в бизнес просто, и они начинают уже личный бренд разрабатывать. Там уже не до контента, то они уже что-то производят. Либо там одежду, либо книги, либо что угодно. Поэтому, да, естественно, невозможно просто на...
Ну да, вкладывать просто свои ресурсы во что-нибудь, конечно.
Да, да. Они, важно. Господи, то есть там половина либо трусы шьют, либо подкасты запускают, либо, не знаю, что-то еще.
Подкасты много кто запускает. Чё, тебе не нравятся подкасты? Подкасты прекрасный способ.
Ненавижу подкасты. Но, Юля, как это все объясняется? Как это все объяснять с точки зрения астрологии?
Есть ли какая-то связь вот с этим всплеском инфлюенсерства и астрологии, или это просто объясняется приходом интернета в нашу жизнь, и как бы тут больше ничем?
Я думаю, что это действительно все связано исключительно с тем, что интернет пришел в нашу жизнь, что социальные медиа пришли в нашу жизнь, и какие вот, в принципе, социальные сети способствуют тому, чтобы человек стал инфлюенсером? Я так понимаю, что YouTube, Instagram, какие еще? Никто не слышал про инфлюенсеров с Фейсбука, правильно?
Ты знаешь, вообще, да. Вот...
Snapchat тоже не особо был про инфлюенсерство.
Вот
там как бы были известные люди, которые уже были известны. То есть речь идет о том, что только определенные форматы, определенные соцсети, в принципе, способствуют тому, что ты будешь инфлюенсером. Я не знаю, можно ли, в принципе, как-то разграничить вайб тех инфлюенсеров, что с YouTube, и тех, что с Инстаграма?
Конечно, мне кажется, это
да,
разные вообще категории.
Конечно, безусловно, да.
Это... Как бы вы
да.
их разграничили? В чем существенно отличается вайб YouTube от Инстаграма?
Ну, Инстаграм — это чисто визуальная сеть, поэтому, безусловно, он более редактированный, это более такая вылизанная картинка, неестественный, можно сказать, какой-то, может быть, лук, более спродюсированный. А YouTube — это более реактивная сеть, безусловно, там тоже все редактируется, но создается, по крайней мере, впечатление того, что там все это вот сейчас происходит, это все очень натурально, это все естественно. И более такой, ну, неформальный как бы формат, ну, неформальный, я говорю, в кавычках, конечно, более такой расслабленный, мне кажется, и подразумевающий, может быть, даже какое-то больше общения непосредственно, но больше открытости какой-то, мне кажется, в YouTube.
Я с тобой согласна, безусловно, и еще мне кажется, что вообще инфлюенсеры, которые заходят, ну, инфлюенсеры, люди, которые заходят в YouTube, становятся там инфлюенсерами, они, как мне кажется, они чуть более рисковые, наверное, не знаю, может, безбашенные, даже правильное слово, потому что, как мне кажется, YouTube — это вообще самая злая из всех платформ, потому что вы знаете, какие там бывают комментарии, как-то можно наслушаться всего про себя, да, то есть в этом смысле, конечно, Инстаграм, где ты действительно можешь там все скорректировать, смерить по линейке, поставить, конечно, вот он такой, наверное, больше сейви, это тоже как-то чувствуется даже по энергии, да, понятно, в принципе, что мы говорим, да, Инстаграм — это статика, YouTube — это в любом случае движение, картинка, и поэтому вот я считаю, что YouTube — это такое, там, почему там, собственно говоря, выстреливают все эти форматы комиков, да, условно, назовем это такие, комедийные какие-то, ну, потому что это нужно быть прям таким очень драйвовым, очень бесстрашным, иногда, может быть, даже немножко, в кавычках, да, глупым, вот, мне кажется, что вот этим еще они разнятся, потому что Инстаграм, конечно,
все эти шуткари,
да. Да-да-да, все шуткари, конечно, в Ютубе находят, там, понятно, ну, в Ютубе, да, в других каких-то там видео-мессенджерах.
Да-да-да.
Хотя в Твиттере тоже бывают смешные люди.
Да. То есть, мне кажется, Инстаграм — это, грубо говоря, это более ванильная соцсеть, а Ютуб — это более такой молодежно-хайбистовская. Да-да-да. Ну, это если очень условно и стереотипизировать.
То, как вы описали YouTube и Instagram, в принципе, очень хорошо соответствует натальным картам этих соцсетей, потому что, да, на соцсети тоже можно делать натальные карты.
Так, погоди-ка, Юля, что...
А вот тут поподробнее.
С одной стороны, это действительно немножко притянутая за уши тема.
Не думаю.
Но, с другой стороны, совпадения действительно немножечко поразительные. Если говорить про YouTube, то он запустился в феврале 2005 года, и у него в натальной карте почти все планеты в Водолее. То, что Даша говорила про то, что там все такое более ро, более неординарные, такие неформалы сидят и более такие рискованные, это действительно водолейский вайб, идти немножко против общества, рисковать, вызывать такой резонанс, может быть позитивный, может быть негативный. Инстаграм возник через 5 лет после Ютуба, это октябрь 2010 года, у него солнце в весах. И это просто, я не могу даже объяснить, насколько сильно это подходит Инстаграму, потому что весы, они отвечают за красоту, они покровительствуют моде, вот всему вот такой внешний, опрятный, аккуратный вид, быть красивым, всем нравится, быть там идеальным, прекрасным, быть совершенством. Причем не только солнце в весах у Инстаграма, там также Меркурий в весах. И то, что, в принципе, весь Инстаграм про то, чтобы показывать все с самой красивой стороны, все вот так вот гламуризировать, это вот Инстаграм реально ровно об этом. В то время как на Ютубе действительно все какие-то более искренние, более какие-то по нишевым интересам есть каналы и тоже пользуются какой-то популярностью. А Инстаграм, вот он реально вот весь про одно.
Так, Юля, подожди-ка, ну-ка давай про другие соцсети тоже поговорим. Кто у нас ТикТок по знаку гороскопа?
У меня к ТикТоку немножечко презрительное отношение не потому, что там происходит, а потому, что ТикТок, в принципе, слизан с Вайна.
Вайн, да, конечно.
Вайн возник в 2013 году, ТикТок в 2016, и формат, в принципе, был один и тот же.
Да, конечно.
Это видеолупы, и только Вайн закрылся, а ТикТок почему-то процветает. Я не очень понимаю, почему это произошло. Я считаю, что Вайн был замечательным местом, там было безумно много креативных людей.
Да, да.
И вот этот формат 6-секундного лупа, он давал настолько такой креативный челлендж, там просто реально очень много было всего замечательного. И, кстати говоря, интересно, что YouTube — это водолейская такая соцсеть, и Вайн, он тоже водолей по солнцу, с планетами в Водолее.
Ну, как?
И просто интересно, что вот такие вещи совпадают. TikTok тем временем, там немножко непонятно его дата рождения, потому что впервые сайт запустился в сентябре 2016-го, точно дата неизвестна. Потом он сделал какое-то соединение с Musical.ly, и это было в августе 2018 года, поэтому тут можно рассматривать две натальные карты. Скажем, если мы берем такую более современную ипостась ТикТока, которая родилась в 2018 году, то это львиный вайб, солнце во льве. То есть есть вот этот мотив того, что раскрывать свою индивидуальность, показывать свою креативность и как-то делать самоэкспрессию. С другой стороны, я не могу отделаться от впечатления, что ТикТок — это просто копикат Вайна.
Безусловно, да, это ТикТок, это такой наследник Вайна. Они, в принципе, не отрицают этого. И многие те, кто более известные, популярные благодаря Вайнам, сейчас вполне себе процветают на ТикТоке, так что тут такая преемственность поколений можно видеть.
Ну, в таком случае, я молодец, ТикТок.
Да.
Мне кажется интересным то, что вот ТикТок — это такая самая последняя, если брать хронологию всех самых популярных соцсетей с начала их зарождения. Да, MySpace был самой первой соцсетью, и он тоже был львом по солнцу, и там тоже была такая вот эта тема креативности. То есть, я не знаю, у меня никогда не было MySpace, но судя по тому, что я видела и изучила, страница каждого пользователя, она должна была максимально вот раскрывать его характер, его интерес, его вайб, там оформление было у всех какое-то очень индивидуальное. И MySpace был про это, показать, вот, вот он мой space, вот он я такой, вот я вот весь такой немножко классный. В то же время можно там с кем-нибудь законнектиться, там друзей найти. И каждый проявлял свою индивидуальность на странице своей. Следующая громкая социальная сеть — это Facebook, который тоже водолей по солнцу. То есть, безусловно, была тема комьюнити друзей, того, чтобы как бы вот это глобального комьюнити, потому что, конечно, Водолей, он про то, что все люди едины, мы все братья, мы все вместе, вот есть эти вайбы, мы все такие неординарные, неформальные. Facebook тем временем, конечно, не давал какой-то ощущения неформальности, он таким больше утилитарную функцию, мне кажется, имел и имеет, наверное, до сих пор.
Да, безусловно, очень такой, очень нейтральная глобальная сеть.
Да, которая сейчас, мне кажется, она уже просто очень плохо состарилась.
Да, она, да, такая уже совсем древняя.
Не знаю, я-то вообще стараюсь не заходить, если честно. Ну, так, по минимуму.
Да, туда страшно заглядывать.
Ну, там просто ты заходишь, на тебя там вываливаются все мнения всех людей, которые, может быть, ты не очень-то хотел слышать, понимаешь? Ну, как бы, типа, должен.
Вот, ну, да-да-да.
Вот все эти первые социальные сети — MySpace, Facebook, YouTube, Twitter. Twitter как последний воин вот этой той эры, да. Они зародились во время Плутона в Стрельце.
Так.
И во время их зарождения Уран был в рыбах, а Нептун был в Водолее. То есть это планеты рыб и Водолея в знаках друг друга.
Интересно.
Да, Уран, он отвечает за технологии, за прогресс, за такие революции, за перемены, типа, здесь все по-старому, давайте делать по-новому. Рыба — это знак, который отвечает за такое массовое бессознательное, за фантазии, за вот эту бесконечность, трансцендентность, туман такой вот массовый, бессознательный. И что сделал Уран в рыбах? Он действительно произвел революцию в том, как глобальная комьюнити — как-то связано друг с другом. То есть мы все ощущаем себя с момента появления MySpace и всех остальных соцсетей, мы действительно ощущаем свою вот эту взаимосвязь.
Ну да, глобальность. Да.
Именно друг с другом. Нептун в Водолее тем временем, Водолей, как вы уже поняли, это глобальное комьюнити, братство, неординарность, а Нептун — это планета рыб, то есть тоже отвечает за какие-то иллюзии, за какие-то вот фантазии. То есть идеализм того времени был направлен на то, чтобы люди ощущали себя едиными. И как-то все очень хорошо сошлось, и действительно появились социальные сети, и теперь доминируют всем, что происходит в мире.
Правят миром.
Да, но до того, как пришел Инстаграм, мне кажется, что социальные сети не были про статус, они не были про то, чтобы становиться инфлюенсером. Это просто вот было либо законнектиться с кем-то, найти кого-то, либо там вот какую-то свою креативность проявить.
Слушай, ну были же, мне кажется, даже во времена MySpace инфлюенсеры. Только просто как бы мы понимаем, что мы их так не называли. Помните, была такая Кори Кеннеди, да, девчонка была? Такая вот тусовка около Терри Ричардсона, все это крутилось, но тогда еще не был такой опальный, как сейчас, понятное дело, хотя уже тогда всякие слухи ходили, вот. И я помню, что уже тогда были такие вот cool girls, даже с MySpace, которых все фолловили, которых все мы там фоткали, всякие модные сайты, которые снимают ночную жизнь, всякие вечеринки. Знаете, такие прям девчонки для журнала Нилон. Нилон такой, типа, был модный журнальчик.
Да,
и как раз вот они были его героинями. Поэтому, мне кажется, мы слова такого как бы не знали, не то, что не знали, мы его не употребляли, мы по-другому к этому относились.
Нет, ну, безусловно, инфлюенсеры, как бы все socialites из 20 века, это тоже как бы своего рода инфлюенсеры.
Ну, да, ну это да.
Это было всегда, это побочный эффект просто общества, без этого никак. Но, мне кажется, именно с появлением Инстаграма все это возросло, а Инстаграм уже произошел в эпоху всеми любимого Плутона в Козероге. Я очень извиняюсь, что я снова о нем говорю, мне вот самое уже безумно надоело.
Подказ уже был так называться, Плутон в Козероге.
Как бы Козерог, он, как я говорила, про статус, про общество, про государство, вот это все. И мне кажется, это моя теория, я не знаю, права я или нет, но мне кажется, что если Плутон в Козероге, он в последнее время, я замечаю, что очень сильное социальное расслоение, которое присутствует до сих пор в очень многих обществах, очень сильно накаляется вот это недовольство людей. И мне кажется, что на фоне этого инфлюенсеры и стали такими безумно популярными, вот вообще этот феномен так сильно разросся, потому что какие-то люди вот мечтают об этой богатой жизни, какие-то люди смотрят на нее и завидуют ей. То есть все равно у всех в голове вот эта статусность и желание добиться этого статуса, принадлежать какому-то более высокому слою общества. И мне кажется, что если связывать мою теорию из астрологии и то, что я вижу в соцсетях, мне кажется, это все идет оттуда.
Ну, вообще, ну да, я, пожалуй, соглашусь. Сейчас это просто стало социальное расслоение из-за соцсетей гораздо более наглядным.
Конечно.
И то есть вроде кажется, что это так рядышком, что вот можешь руку протянуть, и вот уже ты общаешься с этим человеком. То есть доступ к этому тоже стал гораздо ближе, поэтому, может быть, и накаляется эта тоже вся ситуация гораздо, ну, быстрее. То есть я этого сейчас в ТикТоке наблюдаю.
Соцсети обострили эту ситуацию, или они просто побочный эффект того, что она и так была обострена?
Ну, они, мне кажется, просто на какой-то общий план просто вывели, потому что в соцсетях все так немножко у тебя перед глазами. Как бы соцсети изначально как будто бы создавались, естественно, с какой-то благой целью, да, действительно, нас сделать ближе немножко друг к другу, да, помочь там найти друзей тем, у кого, может быть, нет друзей в реальной жизни. То есть какие-то были хорошие такие намерения, ну, как всегда, да, хорошие намерения, понятно, мы знаем, куда они ведут. И была вот эта идея того, что соцсети демократизируют немножко, в принципе, жизнь, да, наверное, что какие-то простые люди, да, будут там что-то рассказывать про свой какой-то экспириенс, что-то нам советовать. То есть это не будут делать какие-нибудь там журналисты, которые все время все подозревают в том, что там они все это делают, потому что им кто-то это велел там рассказать про это, там, не знаю, какое-нибудь бьюти-средство, да, а сделать все по-честному, максимально, и мы там будем фолловить людей, там, что называется, за душу, то есть вот это вот такая была хорошая идея, но в итоге же все свелось к тому, что кто выигрывает в соцсетях, тот же, кто выигрывает абсолютно везде. Конвенционально красивые и просто богатые люди. В принципе, даже сейчас, если посмотреть там на инфлюенсеров, была же, помните, даже такая какая-то история, она была связана, конечно, опять же, с фэшн-блогерами, да, что обратили внимание в какой-то момент журналисты, что практически все героини стрит-стайла, они все между собой очень похожи, это всегда очень высокие, практически модельного вида девушки, да, то есть это, в принципе, вот все, что нам предлагает стрит-стайл, да, то есть там нет никакого разнообразия, там, в принципе, какое-то минимальное расовое разнообразие, вот, поэтому...
Так это же краеугольный такой вопрос Инстаграма, это стиль или это просто худой человек в оверсайз-одежде?
Дорогой оверсайз-одежде.
Да-да-да, это...
Знаете, даже среди бош-комьюнити Инстаграма есть, например, одно, которое мне просто не дает покоя. Я просто мечтаю когда-нибудь сделать большой ресерч, написать большой материал на эту тему. Такие очень состоятельные китайские женщины, ну, как правило, это скорее, как думаю, что все понимают, что это домохозяйки, mm-hmm. которые имеют какой-то большой финансовый ресурс, и они очень любят, во-первых, Hermès, и очень любят Шанель. И они просто вот скупают, такое чувство, что они прям бутиками выносят вот сумки, платочки, балетки. И у них, знаете, у них просто комьюнити, они так это любят, что вот, допустим, вы попадаете в один аккаунт, начнете смотреть, там они другу пишут комментарии, у них реально очень похожи всех аккаунтов, что там это типа, вот смотрите, там мои 10 пар, там одинаковых балеток в разных цветах. Еще купила себе там очередную сумку, там новые расцветки. И они так это все искренне любят, и ты даже не видишь, что там никакого... То есть в этом нет почему-то ничего пошлого. Я не знаю, как это работает, но когда я смотрю, то есть у меня нет такого, боже, какая-то очередная женщина с Биркин. Нет, то есть это реально прям вот даже мило по-своему. То есть они вот прям любят эти свои коллекции. Они, кстати, себя никогда не светят. Они вообще максимально не публичные. Там ни имя, скорее всего, их не узнаете из Инстаграма, там не увидите их лицо, там ни детей, практически не увидите их дом. Но вот только вот эти вот вещи, которые они там собирают, не знаю, полетела в Париж, купила там вот это, привезла. Это на самом деле довольно интересно, потому что люди просто
искренне увлекаются. Мне кажется, это эффект отстраненной культуры. То есть часто встречается, не знаю, наверное, заметили, когда вы путешествуете, когда вы видите там русских за границей, то есть вы сразу кидаетесь, а при этом там, не знаю, англичане ведут себя точно так же, и как-то к ним больше понимания, потому что, ну, какие-то, может быть, моменты ты не узнаешь, а когда ты узнаешь моменты из своей культуры, то есть сразу говоришь, о, святые небеса, это что за трэш? И мне кажется... Просто потому что, ну, ты настолько к этому привык, что ты уже воспринимаешь этот трэш более лично. А когда это, то есть, трэш чужой культуры, ты как-то к нему с большей поблажкой относишься.
Это не трэш, там ты делаешь, Даша, я тебе говорю, я это с удовольствием смотрю. То есть это какой-то такой вот...
А если бы это была Яра Рудковская, это выложила, как бы ты к этому отнеслась?
Я про эту разницу говорю, понимаешь? То есть там люди, которые реально своей... Даша, они своей коллекцией гордятся, они даже свое лицо не показывают. То есть у них вот просто вот, там, не знаю, я эти балеточки ждала 4 месяца, наконец-то я вот их себе добыла, девочки, смотрите, там девочки все пишут, типа, вау, как здорово, какие классные балеточки. Они прям вот душа радуется за них, понимаешь, этот момент. А когда человек взял сумку Биркин, приложил к себе, еще сам в нее залез, тоже сфоткался, ну как бы, когда он еще, при этом еще написал, эта сумка стоит там 10 миллионов долларов, смотрите, я могу себе такое позволить, а ты, парниша, никогда не сможешь. То как бы, конечно, разные отношения к этому всему, ну понимаете, это вопрос подачи. Подачи и, может быть, воспитания, не знаю.
Нет, я тоже считаю, что это вопрос подачи, и мне кажется, то, о чем ты говоришь, это такой наивный, идеалистичный момент искренности, потому что на самом деле в глубине всех людей бесит фейк, всех людей бесит вот этот наглый самопиар, смотрите на меня, смотрите, какой я классный, смотрите, чего я добился, смотрите, сколько у меня денег, смотрите, какой у меня статус. А когда просто женщина показывает, вот, они мои балетки, я их люблю, ты сразу понимаешь, что человек делится чем-то, что он реально любит, он не пытается себя пропиарить, а когда человек берет Баленсиагу и пытается пропиарить себя через нее, это, ну, это как бы раздражает.
Особенно, когда он еще обмахивается при этом с долларами, купюрами.
Говоря об этом, есть персонажи вроде Дэна Билзериана.
Мы просто не знаем, кто это, расскажи нам.
Я сама не знаю, как я его знаю. Я проклинаю каждый день то, что у меня...
Я сама не знаю, кто это.
То есть... Я проклинаю каждый день это знание, то есть я это ненавижу, что я знаю этого человека, но это такой прям...
Дар и проклятие.
Да-да-да, то есть погуглите его, это вот такой перекачанный в качалке мужчина средних лет, который фотографируется с девушками в бикини, с искусственной грудью, накачанной попой, на фоне машин, Porsche и прочие спорткары.
Ну типа Филипп Лянь, что ли?
Ну вот что? В этом, очень в этом духе, но такая жуткая бескусица, и при этом у человека миллионы подписчиков, его все обожают, он постоянно фотографируется с селебами, это просто эталон пошлости и безвкусия. Контент абсолютно у него одинаковый, там абсолютно ничего интересного. Если ты видел одну фотографию, ты видел все. Для меня абсолютная загадка, почему люди, у него столько подписчиков и столько фолловеров. Это тайна для меня.
Ну так, Даша, к чему ты вела-то? Мы так и не поняли.
Не знаю, к чему это вела. Ну просто, я, наверное, к тому, что подача, все-таки не все зависит от подачи, что вот вроде как человек не подача, ничего, но вот все равно любит. А за что, непонятно.
А ты знаешь, это же такой вечный вопрос.
Просто за то, что он качок.
Вот, Юля, видишь, во-первых, предполагаешь, что он качок.
Ну, типа красивое накачанное тело. Это для, особенно для людей средних лет, это что-то такое недоступное и желательное. желанное. Он продает образ того, что в этом возрасте можно быть классным, стройным, желанным.
Возможно. Но мне кажется, дело приходит к тому, что да, мы говорим, что все хотят быть инфлюенсерами, но далеко не все это могут быть, потому что это очень зависит от личности. То есть может быть просто у человека такая личность, такой характер, что просто за ним интересно наблюдать. А может быть там у человека 7 пядей во лбу, и все равно за ним неинтересно наблюдать. Я 1000 раз такое наблюдала среди инфлюенсеров, когда вроде все хорошо, все интересно, но вот чего-то не хватает, какой-то искры, какой-то живости. А вот ситуация, как с этим Даном Билзерином, было совершенно там ничего, а вот людям нравится, людям интересно.
Я, кстати, хотела как раз Юле по этому поводу вопрос задать. Как это отражается вот в картах? Есть ли что-то такое, что в теории может тебя к этому, скажем так, расположить, да, вот сделать тебя более удобным для вот этой вот профессии, для этой деятельности?
Ютубер родился!
Каждый человек может стать ютубером, если он этого хочет. Каждый человек может стать инфлюенсером, если он готов усердно трудиться над этим, и если он реально этого хочет. Но такие более популярные мотивы знаков, которые я вижу чисто в соцсетях, это, наверное, такая энергия льва, когда ты весь такой развлекающий, харизматичный и готов себя показывать, такой весь супер конфидент. То есть Кайли Дженнер, она же лев по солнцу, да?
Тебе лучше знать.
Это что-то такое, когда ты готов вот показывать, что я, мол, самый офигенный. Это не обязательно люди, у которых солнце во льве. Это у них может быть Венера во льве или что-нибудь еще во льве, асцендент, я не знаю. Но вот эта энергетика, наверное, должна в какой-то степени быть, когда ты готов свою креативность показывать.
Типа ты львица!
Да. И 100% должно быть какая-то сильная энергия 10-го дома, но это можно узнать только, если есть время рождения, потому что, когда планеты стоят в 10-м доме, человек, он, в принципе, настроен на общение с такими с массами, с обществом. Он настроен на то, чтобы быть частью общества и добиться чего-то именно в рамках какого-то большого общества. Ему мало сделать что-то там для себя и показать там знакомым, соседям.
То есть, либо политик, либо инфлюенсер.
Ну да, на самом деле, немного так. Очень многих актеров у них в 10-м доме всегда что-то стоит. Как бы 10-й дом, как правило, всегда такой заметный в картах очень знаменитых людей. Это не значит, что ты не будешь знаменитым, если у тебя нет 10-го дома, и там ничего в нем нет, но это, безусловно, помогает, потому что таким образом ты знаешь, как общаться с людьми. Я, например, человек, который я не могу вести социальные сети, я не могу говорить: ставьте мне лайк, подписывайтесь, комментите, и всем пока и привет.
Колокольчик!
Я вот не могу эти вещи делать, я просто я не могу это сказать. А люди, у которых что-то с 10-м домом связано, они вот могут.
Но это не самое сложное, между прочим.
Я знаю, и я не могу даже это. При том, что, кстати говоря, у меня есть 10-й дом, но это уже другая история.
Вот оно как.
В общем, должно быть вот это умение и желание общаться с обществом и проецировать себя на большой экран, что называется. Ты должен хотеть внимания за то, что ты делаешь. 10-е дома, люди с 10-ми домами, они этого хотят. Ну и остальное уже зависит чисто от каких-то других факторов, там, от твоего внешнего вида. Скажем, если у тебя есть весы где-то в карте, то ты или дева и весы, то ты будешь следить за своим внешним видом, за своим здоровьем, ты автоматически, там, скорее всего, будешь там худым, стильным и так далее, и ты будешь привлекать внимание за счет этого. То есть такие вещи. Но любой знак, опять-таки, может стать инфлюенсером, может делать все что угодно. Просто еще вопрос того, что в моде. А в моде, вот, к сожалению, вот все крутится вокруг, наверное, вот этих 4 знаков, да? То есть весы как красота, козерог как статус и общественность, лев как харизма и дева как... Ну, сейчас популярна вот эта экология, здоровый образ жизни... Девы вот с этой точки зрения.
Ну вот, не знаю, я, в принципе, да, конечно, согласна, что все могут быть инфлюенсерами, но, с другой стороны, мне все-таки кажется, что даже если человек хочет быть инфлюенсером, он готов общаться с людьми, он готов проецировать все это на публику, но если вот не хватает какого-то интересного аспекта личности или какой-то харизмы, будь он 1000 раз красивый и экстравертный и готовый все это делать, все равно дело не пойдет, мне кажется. Потому что я очень часто вижу такие случаи, которые прям, ну вот, тоска.
Я понимаю, но мне кажется, это еще момент того, что насколько можно каждый человек, он неординарен своим собственным способом, и это просто не всегда его харизма, его неординарность хорошо транслируется в соцсетях, и в видеоформат, или фотоформат, или там блог-формат, не знаю.
Тоже верно, да.
То есть, действительно, конечно, нужно иметь вот эту вот, какую-то вот эту вот искру для того, чтобы вот этот сценический презенс какой-то определенный.
Да, это правда. А про нас-то, Юля, что-нибудь у нас есть? Ну, можем мы стать инфлюенсерами? Ждет нас великий успех.
Юля скажет, что нет.
И на этом мы закончим.
Мне кажется, что у вас, девочки, он уже есть в какой-то степени, так что у вас все хорошо.
Мне кажется, ты нас обманываешь, ты не хочешь говорить нам правду.
Да я хочу говорить правду.
Где у нас это в наших картах? У меня ни одного льва нет, у Яны тоже.
Даша, я тебе делала карту, у тебя студент во льве, что с тобой происходит?
Нет, разве?
Да.
Я забыла, извини.
Я прощаю, но у тебя...
Всё, тогда ждёт у нас успех.
У тебя 10-й дом, если у тебя луна в 10-м доме. Тебе, в принципе, эмоционально коннектиться с массами проще, чем даже с более близкими людьми.
Вот Дашка-то нас за собой поведет.
Вот она как. Все, тогда лайк и сабскрайб, ребята. Подписывайтесь на нас в Инстаграме.
Как вы думаете вообще? Вот сейчас уже закончилось предыдущее десятилетие, которое стало, наверное, таким пиковым вообще для развития инфлюенсерства. Наступило новое десятилетие, оно немножко, конечно, так подзапаздывает на фоне пандемии, но тем не менее, как вы думаете вообще, будет ли вот эта профессия, ну, сейчас я показываю кавычки, хотя, может быть, уже кавычки не нужны, профессия инфлюенсера, как она будет изменяться вот в этих 20-х годах вот этого века нынешнего? Что поменяется? Может быть, мы чего-то устали, а что-то другое придет на смену тому, что надоело, да, или как-то иначе изменить.
Я считаю, что пока Плутон не перейдет в Водолея, реально новая эра не наступит. Мы все еще будем вот в этой...
Когда это будет?
В 25-м году.
А, боже мой.
Вот, и тогда начнется эра черного зеркала, когда мы должны будем переосмыслить, насколько технологии вредят или, наоборот, помогают. И я надеюсь... И, в принципе, так и должно быть, какой-то больший идеализм и большее желание какой-то реальной глобальной взаимосвязанности людей по всему миру должно прийти на смену. Больше индивидуализм и развитие каждого человека как личности в то же время, чтобы мы все были едины и равны между собой. То есть не будет вот этой погони за статусом, который характеризует Плутон в Козероге. Ну, мне так кажется, и, по крайней мере, я надеюсь на это.
Я согласна, конечно, да, но мне кажется, что все равно какой-то элемент статусности всегда останется, потому что всегда будет это желание, это все-таки зависит от естества людей.
Ну да.
Просто, скорее всего, наверняка рано или поздно появится просто другая социальная сеть и просто изменится формат, а сущность, в принципе, не изменится. Поэтому я думаю, как были инфлюенсеры, так и будут инфлюенсеры. Может быть, они будут называться иначе, может быть, они будут функционировать в другом формате. Это сложно, конечно, предсказать, но, скорее всего, и все эти соцсети, которые у нас сейчас есть, изменятся. Если даже сравнить тот же Инстаграм, каким он был пару лет назад, какой он сейчас, это совершенно две разные соцсети.
Он все украл у Снэпчата, но ладно.
Каким ты был, таким ты и остался.
Ну, то есть, да, в том-то и дело, что все это, они все соцсети взаимосвязаны, это такой клубок, который вяжется, развязывается, и меняется формат, но сущность не меняется, поэтому интересно наблюдать, какой будет следующий этап.
Ну да, я хочу еще, можно добавлю от себя тоже 3 копейки, скажу, что мне кажется, что как бы, на самом деле даже будет зависеть не столько, наверное, от инфлюенсеров, да, самих, сколько еще от аудитории, которая будет как бы, работать вот с этим всем инфлюенс-полем, да, потому что уже не сильно зависит, например, там, если это будет, условно говоря, там, поколение визуалов, понятно, что их там будет рисовать Инстаграм, да, если вдруг это будут люди, которые будут любить больше почитать что-нибудь, то, естественно, как, кто знает, может быть, там, Твиттер опять, там, наберет какую-то массу, вот, и как-то выстрелит там заново. Ну, в общем, например, мы сегодня не говорили никак про Телеграм, который сейчас набирает обороты, и там уже тоже есть блоги, где там больше 100 тысяч подписчиков, да, то есть там уже тоже есть какие-то даже рекламные контракты, вот, у людей, поэтому, ну, кто знает, на самом деле, что будет, единственное, что я вот очень надеюсь, что...
Просто Телеграм не глобальная сеть.
Почему ты так говоришь? Он десятки самоскачиваемых приложений в мире. Ну, как бы хорошо, может быть, он не пришел полновесно еще там какие-то страны, но тем не менее он очень быстро развивается, понимаешь?
Ну да.
Это вообще другой формат. Слушайте, это же вообще формат, как бы мессенджер, по сути. Такой прям настоящий мессенджер, где ты получаешь, ну, да, там, не знаю, сообщение, да, прям в кармашек тебе падает. Вот, и ты как бы что-то узнаешь.
Может быть, за ним будущее на самом деле.
Ну, вот и мне тоже почему-то так кажется. Я помню, что лет, наверное, 5 назад мы с одной подругой, вам не безызвестной, с Оксаной, обсуждали вообще, что какое будет будущее. У меня было такое тогда уже, помню, ощущение, что как-то должно сократиться максимально вот это расстояние между человеком, источником информации и ее адресатом. И вот мне кажется, что вот сейчас прошло там сколько-то лет, и, в принципе, вот Телеграм как раз эту вещь проделал, да, то есть раньше там, условно говоря, там, Твиттер, ты заходишь, там у тебя целое поле непаханное, ты там уже должен что-то продираться, и куда-то там заходить, да, смотреть там, не знаю, находить, может быть, какие-то любимые аккаунты. В Телеграм ты зашел, тебе там все уже попадало, куда надо, в принципе, там, и вот ты сразу получаешь напрямую всю информацию того, от кого тебе нужно.
Вот интересно, у меня совершенно обратное впечатление. У меня, наоборот, Телеграм, это там куча всего.
Ну, ты подписан на миллион каналов, и ни один не читаешь. Мне кажется, это вот твой кейс.
Потому что мне кажется, что Телеграм не обязательно прочитать, то есть там половина из них — это фотографии или картинки визуальные.
Безусловно, конечно, там есть и мемы, я просто имела в виду, что он не про то, что ты сам себя сфотографировал с едой, я вот это имела в виду.
А, ну то есть такой, мне кажется, такой формат вообще отжил уже даже в Инстаграме, так что...
Судя по Инстаграм-аккаунтам блогеров многих, вряд ли, как продолжала Кьяра Феррани себя фотографировать в разных платьях, так она и продолжает, собственно говоря, это делать, и она живее всех живых, Даша, я тебя умоляю, нет у нее проблем.
Да, так вот грустная страничка в истории Инстаграма, ну ладно.
У меня как раз веселая страничка, у меня там все хорошо. Муж, сын, все там, лайки.
Грустно, что такой контент все еще популярен, потому что вот это вот как раз контент, который уничтожает все живое, всю оригинальность, весь интерес.
Мне кажется, что тут просто формат работает, что как бы всем сестрам по серьгам, в принципе, наверное, было бы хорошо, если бы для каждого был какой-то нужный ему, подходящий ему контент. И я в принципе, знаешь, за такой плюрализм. Плюрализм контента. То есть, лишь бы только для всех был какой-то контент, да, там, ну, я имею в виду так, в рамках закона, естественно, да. Мы понимаем, что мы говорим про какой-то приличный контент.
Ну, слушай, понятно. Контент. Если не в рамках закона, то это для Reddit. Для этого тоже есть соцсеть.
Тоже есть соцсеть, да. Поэтому да.